либо-либо.
Привет. Сейчас вы услышите эпизод, который был записан до теракта в Крокус-Сити-Холле. Мы сомневались, выпускать этот эпизод или нет, но так же, как мы сомневаемся, уместно ли вообще наш достаточно шутливый и легкомысленный подкаст каждый раз, когда происходят очередные какие-то чудовищные события. К сожалению, в последнее время они происходят постоянно. Но вы часто нам пишете, что наш подкаст помогает вам сохранить себя и просто помогает остаться на плаву. Поэтому мы решили, что выпустим этот эпизод. Обнимаем. Привет! Меня зовут Александр Борзенко. Это подкаст «Первороди», подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а просто делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тише 14, а Мане 12 лет.
Привет, всем меня зовут Юр Сапрыкин.
Ой, да, давай, лисица.
Давай, давай. Нет, давай ты.
Давай
ты
говори, первый. Говори, говори.
Нет, ты, нет, говори. Ты первый.
Найн.
Моего сына зовут Лёва, ему 6 лет. И, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал «Спервороди».
И имейте в виду, что помимо великолепного контента, который там появляется, там есть еще чат.
О, да, вступите в чат.
Время дружеской интеграции.
Джингл.
Слушайте, я в последнее время слушаю очень много разных познавательных подкастов, поэтому хочу рассказать про один подкаст. Он называется «Нормальное распределение», и его сделали наши коллеги из студии «Техника речи». Короче, подкаст о том, что я всегда считал супер важным, но в чем ничего не понимаю. Никогда не понимал, хотя очень хотел. Это подкаст про статистику, теорию вероятностей, анализ данных. И это кажется чем-то ужасно сложным, но в этом подкасте нет никаких сложных лекций, и там есть куча крутых историй. Например, как связан уровень разводов в Америке с потреблением маргарина. Ваши гипотезы, друзья. Юрец, как ты думаешь?
А, уровень разводов и маргарина? Сейчас. Я не знаю, наверное, когда ты в браке, то маргарин же нужен для чего? Для того, чтобы что-нибудь печь?
Так.
Ну и, наверное, когда люди в браке, то они больше готовят каких-нибудь пирогов, чтобы в гости пойти или что-нибудь такое. Ну, то есть что-то запекают. И чаще используют маргарин. А когда они разводятся, то ничего меньше пекут. Короче, не слушайте меня, это какой-то полный бред, по-моему, я говорю.
Правильный ответ, Юрий. Ты узнаешь в подкасте «Нормальное распределение».
Я хочу послушать себе шуток.
На самом деле, если задуматься, это просто имеет отношение к куче вещей, которые мы читаем в новостях. Там, не знаю, выборы, да, фальсификация на выборах. Там нормальное распределение. Или ковид, пандемия. Там тоже какая-то статистика. И все про это говорят, и очевидно, что это дико важно, но не всегда понятно, честно говоря, о чем речь. И, в общем, если вы хотите в этом чуть-чуть разобраться, то можно послушать подкаст.
Он выходит на сервис EMTS-строки. Все подробности вы найдете по ссылке в описании к этому эпизоду.
Был в гостях у Вана. Буквально 5 минут мы заскочили, потому что я помогал Вану привезти кресло домой. Угу. Было приобретено кресло.
Совершенно верно. Затащили его.
Вот. И мама Шмугуна мне угостила яблочным пирогом. Это было очень-очень вкусно. Вот. Также...
Блин, еще один выпуск про еду. Отлично. Давайте.
Не-не-не-не-не. Мы сейчас не будем никуда это уходить. Просто впечатлила меня очень Соня, которая сразу рассказала все, что она знает про какашки. И мы решили, что мы запишем как-нибудь бонус.
О, мы же подумали, что это тема,
да,
наша.
Да. Мы обязательно запишем бонус на какашную тему. Вот, но сегодня у нас другая важная тема, и это...
Блин, мне кажется, мы уже два раза разочаровали слушателей. Сначала такая подводка к выпуску про еду, потом к какашкам, и теперь...
Просто я показываю как бы глубину запаса, чтобы люди понимали, что мы еще не исписались, не изговорились, что мы можем про это говорить. Это уже к 10-му сезону.
Глубина запаса.
Можем про еду, а можем про какашки.
Страна запаса.
Хреново прозвучало, я согласен. Короче, что у нас длинная скамейка тем. Вот, мы хотели про личное пространство записать, и у меня есть сразу два информационных повода. Естественный вопрос от Юрия Сапрыкина. Давай.
Естественный вопрос от Юрия Сапрыкина.
И какие же?
Начнем с первого. Вчера вечером я пришел домой, и я хотел немножко поиграть в свою любимую игру. Постоянные слушатели нашего подкаста знают, что моя любимая игра — это, кроме шахмат, Red Dead Redemption 2. Я как тот самый чувак, который ни в какие игры не играет, но герой меча и магии — это святое. Но вот у меня не героя. Red Dead Redemption действительно, я там, не знаю, раз в год где-нибудь начинаю заново проходить и подсаживаюсь на это дело, и вечерами люблю поиграть. Я типа пытаюсь войти в комнату, а там заперто. У Тиш с Маней одна сейчас комната, они живут в одной комнате. И Маня говорит, что типа... Она никого не пустит, потому что она переодевается. И Тиша ходит вокруг просто по потолку и говорит, что его достало просто, что Маня постоянно запирается в комнате, что она его туда не пускает.
Постоянно переодевается.
Постоянно, да, переодевается. Он пошел в чат GPT, попросил чат GPT написать некий иронический рассказ про Маню, который постоянно переодевает в своей комнате. И более того, он попросил чат GPT, чтобы тот вслух эту историю рассказал. Но самое смешное, что...
Маня однажды переодевалась в комнате.
Чат GPT, который мы заслужили.
Хочу, чтобы он таким голосом только говорил.
У нас же как-то уже была нейросеть Вован.
Не, колонка Вован.
И, в общем, я не мог попасть в свой маленький вестерн, так сказать, в салон своей души.
И попросил чат GPT написать рассказ.
Буквально минут, наверное, так 40. Вот. Ну, Маня, потому что... И Шура мне объяснил, что, короче, отстаньте там типа от Мани и... Но я понял, что надо действительно соблюдать какую-то privacy, но надо человеку побыть одному. В общем, Тиша с Маней — это просто рефрен последних, не знаю, недель или месяцев. Они постоянно... Вот у птицы есть территориальное поведение. Вот у них началось полным ходом территориальное поведение. Они все время делят эту комнату, кто запирается, кто не запирается. Если Тиша занимается английским, то Маня 100% должна выйти.
Я бы тоже стеснялся такого, честно
да,
говоря.
Да, и то же самое у Мани...
При ком-то заниматься английским.
Да неважно, даже английским, там, чем бы он там ни занимался. И Мани тоже все выгоняет напрочь просто. Вот. И это тем более забавно, что вообще-то Тиша с Маней в детстве спали буквально в одной кровати. Причем это было их... Ну, как бы они очень всегда дружили. И сейчас, слава богу, тоже дружат, несмотря на все какие-то штуки. Вот, и им было уютно вот, типа, на большой кровати спать вместе, и они как-то друг друга очень оберегали, вот, и сейчас, конечно, мое родительское сердечко обливается.
Детки подросли,
да. Я помню, вот, когда мы наблюдали по вебкаму за гнездом скоп, скопа — это такая хищная рыбоядная птица, короче, то за гнездом скоп. А, то там, короче, эти птенцы, вот они подрастают, и как многие очень хищники, начинают просто друг друга клевать адски. И более старшие гнездоскоп, пишет наш редактор Андрей. Спасибо. Короче, да, это очень жестокий вебкам был. И я вот сейчас так смотрю и думаю, блин, ну вот птенцы выросли, оперились, и давай друг друга клевать.
Скопы есть у нас дома.
Да, это правда.
А вы так делили комнаты в детстве? У всех же вот есть братья и сестры.
Ну, мы делили комнаты, да. Я вырос в многодетной семье, как ты знаешь. Но на самом деле у нас удивительным образом было довольно много места. То есть мы не, Мы не как в книжке «Мама, папа, 8 детей», где все 8 детей спали в одной комнате. Мы жили... Сначала я жил с братом Яшей в одной комнате, и сейчас мне вспоминаются только лучшие страницы из нашей совместной жизни, потому что мы играли в тойбол, типа мягкой игрушкой нужно было забить друг другу на кровать. В общем, короче, один раз как бы... Я рассказывал уже, как мы не поделили не просто комнату, а кровать, потому что Яша... Мы поменялись в какой-то момент кроватями, а у Яши была такая особенность, он ходил во сне. Ну, типа лунатил. И он как-то вышел, и, короче, когда он вернулся, он забыл, что мы поменялись кроватями, и лег на меня прям. Я стал истошно орать, и пришел папа тоже, и стал очень сердиться, что мы устраиваем какой-то...
И тоже лег туда!
Жизнь была. Вот, да. Ну, короче, у нас такое было. А потом мы, да, жили в одной комнате с моим братом Сережей, но потом у меня появилась своя комната, которая раньше была комнатой моего брата Андрея, который еще и редактор «Сперва ради». Вот, и у меня была своя комната лет эдак, наверное, с 14.
Блин, вообще это кайф.
Да, но сейчас вот у Петьки своя комната, и Петя, конечно, тоже очень территориальный чувак. Вот, мне кажется, сейчас он уже с Тиши с Маней особо не смог бы вместе. А у вас что?
Вот у меня как раз не было своей комнаты. Более того, изначально я спал в одной комнате с сестрой, потом там что-то менялось. Короче, в итоге потом я спал с бабушкой в одной комнате.
Ого, это, кстати, тоже интересный опыт.
Да, такой. Типа, ну, причем это продолжалось довольно долго, мне кажется, лет до, типа, 12 или 13, когда я снова, короче, отвоевал, типа, право спать, значит, в той комнате, где была моя сестра. Типа, какого хрена, типа, у нее есть своя комната, как бы. Ну да, а своей комнаты у меня никогда не было. Но при этом мы на терапии это обсуждали, и там был прикольный момент, что... Меня терапевтка спрашивает, типа, а вот вы там как-то помните, что вы там, типа, вот, с сестрой в этой комнате? И я такой, блин, я вообще ее там не помню. Типа, она, может, там только спала, типа. То есть у меня вообще нет воспоминаний, типа, что мы там что-то...
Вообще интересно, что у тебя нет воспоминаний, реально. Подожди, а мне кажется, вот интересно, вот просто у Тиши с Маней, у них, например, на стене висит договор. Это абсолютно удивительный документ. Значит, это разорванная рукопись на две части ровно, и они с небольшим таким пробелом, значит, висят на стене, ну, вот, то есть как разорван договор, в котором Тиша и Маня, типа, Тиша обязуется что-то какие-то Манины вещи, типа, не трогать, а Маня не садится на Тишину кровать или что-то. И очень интересно изучать этот документ.
У нас не было никакого договора, по-моему, насколько я помню.
Ну, в общем, короче, privacy — это вот не только про комнату, это вот про... У нас, например, было очень важно в детстве, Андрей не даст соврать, про стучаться, как, ну что, что типа при входе в комнату обязательно надо стучаться. И у детей это не так, мне кажется. Но я стучусь всегда, ну, почти всегда, мне кажется.
А у нас такого не было 100%, кстати. Просто заходишь и все.
Не было неловких сцен.
Ну, сцен вроде тоже не было.
Я пока не стучу тоже. Хотя Лёва стал, когда я захожу в комнату, он делает так рукой, типа, машет, что не надо заходить. То есть это уже почти скоро будет уже, скоро это произойдет.
Скоро там появится уже табличка на двери.
Надо будет стучаться. Он обычно рисует какие-то открытки. Ну, то есть единственная его тайная какая-то вещь.
Stay away. Такая открыточка.
Это типа, что он сидит и что-то пишет, какое-то письмо. Обычно это письмо Вере.
А что, не тебе? Он тебя как-то меньше любит?
Ну, он меня... Ну, не знаю.
Не,
ну
давай, да, поговорим об этом.
Да, очень мило. Пишет записки
как-то
такие.
Как-то Юрец с таким серым лицом это говорит, да, очень мило. Здорово.
Да-да.
Да я болею просто.
Не, блин, знаете, это как реально, как в этих в американских фильмах, когда у подростков на этом висит на двери, короче, такая табличка, там типа такой «Welcome to hell».
Да-да-да.
И, кстати говоря, к вопросу об этих фильмах, как бы меня вот, например, всегда, типа, ну, мне хотелось, чтобы у меня была своя комната, конечно. Типа, знаешь, такой, типа, блин, там все живут, все время у них есть своя комната.
Да.
И там вечно какой-нибудь срач, бардак, типа, мама заходит туда по праздникам только.
Мы недавно с Маней и с Шурой смотрели на проекторе кино, Я, по-моему, про него рассказывал. В общем, про девочку, которая из одного района Нью-Йорка переезжает в другой район Нью-Йорка. Такая фабула у кино. Не помню, как
называется. Наверное, ей нужно чем-то помочь.
Вот. Но в целом, да, у нее непростая жизнь. Она как бы подросток. Она попадает в какую-то новую, очень странную компанию, в какой-то девичий клуб тоталитарный.
Тоталитарный девичий.
В общем, кино нам не понравилось. Мы бросили примерно на 15-й минуте. И, но суть в том, что...
Теперь я заинтересовался, что за кино.
У девочки была своя комната, и было видно, как Маня типа говорит, о, какая крутая комната, типа, уютная. Я такой думаю, да, действительно.
А у тебя такой нет. Юрец, расскажи нам про свою комнату, где ты уединялся.
Мне казалось, что комната в детстве — это какая-то суперпривилегия. Вот, потому что я...
Вырос в Мали.
Жил с братом, потом брат... ну, в смысле, он у меня старше на 7 лет, он уехал как бы учиться, потом уехал в Америку. Короче, не было у меня комнаты своей, и я у всех своих друзей каких-то ближайших, которые я приходил, у них тоже не было комнаты. Был один друг, у которого была гигантская квартира, вот, у него была своя комната. Я приходил и такой, ого! Вот, и в основном весь мой класс... Большинство все время тусовались у него. Ну, типа, оглядываясь назад, я, конечно, прямо это... Немножко грущу.
Что у тебя не было своей комнаты?
Что не было комнаты.
Что ты потерял такое?
Да. Ну, то, что я не знаю, там потом я как-то... Вот у Веры вообще просто комната нереально красивая в Казани. Просто космическая. Вот. И у нее с ней связано столько воспоминаний, как они там с подружками, там, не знаю... Начиная от того, что они там в Барби играли, до того, там, что... Ну, как они там зависали.
Опенгеймера.
Короче, очень много историй связано с комнатой обычно. Опенгеймера. Короче, очень много ты заходишь, там сразу есть про что рассказать у тебя из детства. Мне кажется, комната нужна как бы для этого в первую очередь. Что у тебя какое-то пространство создается, где какая-то твоя история собирается.
Во-первых, своя история собирается, а во-вторых, ты где-то просто тупо можешь побыть один. И мне кажется, что вот это да. Супер важно, и я понимаю, что ну, в детстве мне вот это было тоже очень важно. Я помню, что на даче, по-моему, все мои сиблинги, и я в том числе, был период, когда мы жили в комнате за кухней. Значит, комната за кухней на даче, это была комната размером буквально с обеденный стол. И там был погреб, кровать. Это был похоже на кубрик такой морской. И большое окно. И там влезал типа шкаф еще. И все. И там было супер уютно. Потому что ты там был один, ты там мог читать. Вот, ну короче, ты там мог быть один. И я понимаю, что у детей наших такой возможности мало. И, ну то есть она есть, но надо что-то придумывать, да? Мне, например, еще в детстве было важно, на той же, когда мы жили летом на даче, то просто уходить куда-то в лес, типа одному это называлось, ходить на опушку. И там было конкретное дерево, куда я там залезал. Ну, думаю, что у Мани, например, для нее такое личное пространство — это наушники. В смысле, что у нее такие большие звукоизолирующие наушники.
А она что смотрит? Если она их надевает?
Она надевает...
Или, типа в планшете?
Она может сидеть в планшете, она может слушать подкаст. Иногда мы с ней идем и говорю, а что ты слушаешь? Маня говорит, ничего. Я понимаю, что она идет просто в наушниках, у нее там ничего не играет, но ей важно быть в этих наушниках. Мы сейчас были в Вильнюсе, и эти наушники мы там благополучно забыли. И, короче, и Маня просто впала в транс, когда мы ехали на машине, уже уехали далеко от Вильнюса и поняли, что нет наушников. И, с одной стороны, и что-то Шура стал чуть-чуть раздражаться, как бы, что как бы Маня настолько как бы из-за наушников стала говорить, что мы должны прям ехать обратно немедленно и так далее, потому что понятно, что там из Вильнюса в Ригу там в течение недели их кто-нибудь передаст.
И вы поехали?
Мы не поехали, потому что у нас... мы сейчас купили новую машину, ну, она БУ, и, короче, у нее там был горел чек. У нас оставалось, типа, 350 километров хода. Ну, типа, до тех пор, пока машина не перестанет заводиться.
Ни к чему хорошему это обычно не приводит.
Борзенко садится в машину, жди приключений.
Сейчас уже все в порядке. А я ехал и думал, что... очень хорошо понимаю, почему Маня так переживает. Мне кажется, потому что наушники помогают, особенно в школе. Ну, в смысле, когда ты идешь в школу. Я себя тоже без наушников, например, чувствую как бы очень уязвимым. Мне очень важно, чтобы был вот этот мир, как бы какой-то другой немножко, в который я могу нырнуть в любой момент.
Не знаю, как ты слушаешь, но я привык к режиму шумоподавления. Да. И это довольно пугающий режим. Ну, в смысле, что ты просто целиком абстрагируешься от мира. Вот. То есть это был какой-то важный переход от обычных наушников, когда ты слышишь вокруг, к тем, которые вообще просто полностью затыкают
тебя. Мы Пете на день рождения подарили какие-то крутые очень наушники с таким эффектом шумоподавления, что реально просто стрёмно становится. Особенно, когда ты перестаешь слушать.
Борзена, у тебя был какой-то еще один
инфоповод. Ну, этот как раз был про наушники. Про то, что мы забыли наушники.
Как плавно он без вопроса перешел к нему.
У Сони бывает такое, что она типа все, уйди, типа, не смотри. Тут мой домик. О, вы строили в детстве домики, кстати?
Мне нравится, как Борзенко скачет с ветки на ветку просто. А вы строили скворечники в детстве?
У Лёвы сейчас главное занятие. У нее есть некий воображаемый мир в комнате, который почему-то работает только в момент, когда надо ложиться спать. И у нее есть 150 магнитных блоков. И Лёва настолько залип на эти магниты, что они недавно сверх, короче, ходили в гости к мальчику-израильтянину. Вот. Позвали нас в гости, короче. Вот они пошли, этот мальчик там что-то построил из магнитов, у него тоже они были. А Лёва построил там просто как сын маминой подруги какое-то трехэтажное здание, что этот мальчик сзади типа дико обиделся и вообще начал спрашивать, когда уже он уйдет отсюда. Вот. И домик как раз вот этот вот магнитный, это просто главное увлечение, мне кажется, его сейчас.
Погоди, в смысле, это прям дом-дом или что это? Что он собой представляет?
Ну, это конструктор.
Такие пластиковые квадраты и треугольник, конструктор, да, и ты их собираешь.
Я говорю скорее про дом, типа, в котором ты можешь, да, который ты из подушек строишь. Это тоже очень про личное пространство.
Кстати, интересно.
Слушайте, а про личное пространство, я вот не знаю, насколько это, значит, личное пространство, но вот с друзьями вы строили всякие там себе, типа, не знаю, базы, где вы могли там, типа,
Форт,
тусоваться.
Как в сериале «Друзья».
Ну, как бы прятаться, типа, да, от взрослых, там, по факту. Например, у нас были такие, там, типа, в лесу, в какой-то момент, там, типа, в гараже, в люке, я помню.
В люке, в смысле, канализационном?
Да.
Господи. Блин, представьте, если бы мы все-таки назвали подкаст «Люк, я твой отец», типа, то это было бы просто идеальное камео.
Камео Людиновского люка. Да, до сих пор, помните, он находится.
Веб-камео. Короче, блядь. И что, как там в люке было уютно? Личное пространство чувствовалось, когда крышку закрывали?
Уютно там особо не было, но там было довольно мало места. Но все равно было прикольно, что ты как бы вообще, ну типа, когда залезаешь в этот люк, ты понимаешь, что как бы никто тебя там никогда не найдет. Хотя сейчас, когда я это говорю, это довольно страшно звучит.
Жесть.
Ну типа, что никто не подумает, что ты там, может быть...
Домики у нас были, да, я строил тоже всякие себе дома и убежища. И я помню, что есть книжка Набокова «Другие берега», и там есть момент... Если я путаю, то напишите в чате, сори. Короче, если я сейчас все перепутаю, извините. Но мне кажется, что там был момент...
Если он путает берега, то напишите в чате.
Попутал берега. Там, в общем, он рассказывает, как он в детстве строил домик из подушек, и что это, типа, было как раз вот его какой-то такой мир. И я помню, что когда я это читал 100 тысяч лет назад, то я как бы я думал, что да, вот у меня тоже такое было. Мы строили действительно шалаши, как напоминает наш редактор Андрей Борзенко. И я не уверен, что это было как раз про личное пространство, потому что ну шалаш ты строишь с кем-то, и там как раз по кайфу типа с кем-то вместе быть, да, там тусить.
Это наоборот про отсутствие личного пространства, что ты типа собираешь... друзей, вы строите шалаш, притаскиваете туда еду, собак, вот, и вы там типа тусите, потому что у вас просто нет комнаты своей. Вот. В этом проблема.
Мы даже как-то уже обсуждали это в подкасте, но, в общем, еще очень важно, чтобы было место, где тебе обижаться на что-то, да, и вот...
А у Юры была кладовка какая-то.
Да, непростой период в жизни Тиши, я помню, было место за холодильником, куда он прятался. И с одной стороны, и как бы мне как родителю было сложно, потому что с одной стороны очень грустно на него там смотреть, как он там сидит как-то сутулившись и грустит, или злится, или обижается, и хочется подойти его как-то обнять, там, не знаю, утешить. А с другой стороны, ты подходишь, начинаешь его обнимать, он не хочет совершенно с тобой обниматься, хочет побыть один, и ты прям не знаешь. А вдруг, если ты не будешь подходить, он подумает, что тебе, типа, плевать. Сложный вопросик.
Да, это сложный вопрос всегда. Недавно рассказывал, когда мы ехали в машине с Левой. Нервничал из-за того, что он его очень бесит, что ремень в машине надо надевать. И вот, ему стягивает, он прям очень злится. Вот, и мы просили его надеть, он надел, вот, он сидел, дулся, типа, минут 10. И потом он закричал, типа, просто отстаньте, я хочу один побыть. Вот так вот.
Защебетал, как щегол.
Он был не один в этот момент?
Не, мы ехали вместе в машине просто. Вот. Просто мы такие просто... Я впервые увидел, что он так эмоционально изъявил желание просто, чтобы все отстали.
Сепарация.
Да.
Блин, мне кажется, Соня пока такого особо не проявляла.
Что она хочет одна быть?
Не отшивает родителей.
А как Чушпанов?
Да-да-да-да-да. Плюет просто. Кстати, она реально какое-то время назад плевалась в нас. Сейчас вроде все уже отошло.
Мне кажется, у всех бывает такой период. Ну, не у всех, но у многих. Типа, у нас в детстве считалось, что плюнуть — это, типа, просто последнее вообще как бы дело. Ну, то есть это просто супер оскорбление.
Да, это перед дракой. После плевка уже все бьют сразу.
Это где-то там, когда тебе Соня плюет, я не знаю, будет бить ее, что ли? Ну, иди сюда!
Кстати, знаете, откуда слово «оплеуха»? Типа в старой форме она звучала как «оплевуха». Это было связано с традицией перед кулачным боем, перед кулачным, плевать в рукавицы. Типа потирать руки. Это единственный вопрос в моей жизни, который я угадал в ЧГК, и поэтому я хорошо это запомнил. Но в машине, надо сказать, тоже должно быть личное пространство. Потому что вот дети, например, постоянно просто сражаются за то, кто будет сидеть впереди. Потому что впереди — это как раз, когда у тебя есть вот свое место, где тебе удобнее всего, где у тебя есть доступ, громкость. Но сейчас есть, кстати, с этим у нас новое деление, значит, в машине. Если тише впереди, то типа Манин телефон подключен к Bluetooth. Если Мани впереди, то наоборот... Типа тише ставит музыку, да.
А-а-а.
Компромисс, короче. А что вы Шуру вперед не посадите?
Ну, в смысле, она за рулем иногда сидит вообще-то. Тоже личное пространство.
А батя уже как бы опустил руки.
Да-да-да. Нет, ну в смысле, что вот мы ездили, когда в Вильнюс, то
опустила плевухи
туда
свои.
Ехал я, обратно чуть-чуть я, потом Шура, да. Вот, а я просто типа с Маней... сзади тусил и пытался поспать. Петя тоже обожает, вот потому что Петя вот садится вперед в машину, когда на переднее сиденье. Он себе там просто вот сюда, значит, баночку с Кока-Колой, здесь, значит, музыку, в бардачок там еще какие-то чипсоны. Вот просто идя, чтобы... Не, Петя, надо сказать, мастер.
Диван ставит там
вот
просто.
Вот Петя как раз мастер был всегда в устройстве личного пространства, потому что когда мы в Риге жили, ну, в старой еще квартире, то там дети жили в одной комнате втроем, значит, Тишмани в одной кровати, а у Пети был свой уголок, и у него именно в такой нише как бы была кровать, и несмотря на то, что он спал на раскладушке долгое время, он все очень уютно обустроил. У него все было супер аккуратно. У него висел плакат с группой Beatles. Еще какие-то, значит, висели вот этот ящик для наушников, вот это там то-то-то-то-то. Ну, знаете, есть такие дети мамины подруги, короче. Вот. Ну, было, короче, видно, что ему вот это очень важно. И Петя, например, не выносил, когда кто-то прикасался к его кровати просто. Типа, если другие дети как бы трогают кровать, то все, как бы вам конец. И это тоже, кровать тоже очень важная часть вот этого личного пространства, что типа мы даже в какой-то момент стали немножко подбешиваться, типа, что Петя настолько как бы агрессивно просто все это защищает. Но на самом деле с биологической точки зрения это более чем понятно. Вован, ты получал как-нибудь по ушам от Сони за то, что сел на ее кровать? Ты же там спишь регулярно.
Нет, я уже там давно не сплю, кстати. Мы как поговорили-то с вами про это, в принципе, так это и починилось буквально сразу. В смысле, Соня была отселена в свою собственную кровать.
Сослана.
Да. Кстати говоря, помогла терапия, к вопросу о наших партнерах.
В смысле, ты попросила терапевтку, чтобы она позвонила Соне? Слышь ты!
Боюсь, что это бы не помогло.
Быстро в свою кровать.
Боюсь, это бы не помогло. Но она сказала, что, типа, ну это же ваша кровать. Я говорю, ну и что, мне жалко, что ли? Она говорит, ну это ваша кровать! Реально завелась.
А вы как, вы сейчас что-то делаете? Типа, она приходит и просто спит с вами.
Не-не-не, такого вообще не происходит.
Наоборот, речь о том, что Соня спит теперь в своей кровати.
Соня спит в своей кровати теперь.
Вообще не приходит.
Один раз пришла в 6 утра за последнее время.
Я, кстати, вот подумал, знаешь, что я встречал в жизни людей, которые вообще просто не могут с кем-то жить. И вот как бы для них вот эта тема privacy настолько важна, что ну, им прямо очень тяжело как бы в каких-то более-менее полевых условиях там или как-то в каких-то поездках и так далее. Я вот думаю, что с одной стороны круто, очень хорошо, когда у ребенка есть возможность побыть одному, пожить одному и так далее. А с другой стороны, я очень рад, что у меня и у моих детей тоже, ну, есть как бы какая-то такая закалка, что, ну, я могу и так, в принципе, да, и что... Я помню, что я ездил в какой-то орнитологический выезд, короче, я заканчивал курсы, это такие были, типа, интенсивные курсы по определению видов в Латвии. И я тогда еще плохо знал латышский, ну, я сейчас-то довольно плохо его знаю, честно говоря, но а курс был на латышском, естественно. И, значит, в конце этого курса он был не полевой, а кабинет, ну, в смысле, что там, типа, лекции читать. Но в конце курса был двухдневный практически выезд, и, типа, группа очень мало знакомых людей, которые... Как бы у нас нет общего языка, да, в смысле, что... Ну, я кое-как говорю по-латышски, но... С кем-то мы могли говорить по-английски.
Да ты ж паришь, как это.
Это сейчас я могу говорить. А тогда, поверь, это было все гораздо хуже. Вот. И мы спали на полу, типа, все просто в комнате какой-то, знаете, там как-то комната, где живут там, типа, орнитологи, которые там кольцуют птиц на станции. И там обычно уровень комфорта ноль. И мы спим, типа, все на полу в каких-то спальниках. И я оказался под столом. И я думаю, господи, спасибо за мое детство. Мне мое детство, я себя чувствую
хорошее
идеально.
Место для меня.
Вот я сплю под столом, и это мое личное пространство.
Отличный финал.
Рихтер спал под роялем.
Я, кстати, подумал, что наш подкаст в наушниках для многих наших слушателей это личное пространство.
Давайте АСМР запишем для тех, кто, для кого это личное пространство. Привет. Спасибо, что нас слушаешь. Мы надеемся, что...
Спасибо, что подключились к нашей веб-камере.
Мы надеемся, что наш подкаст для вас — это такая уютная комната, где висят...
Обычный выбор в России.
Что ты орешь?
Камера или веб-камера?
Что ты орешь? Это вот это родители вошли без стука вот сейчас. Вот это было, да? Продолжай. Мы надеемся, что это такая уютная комната.
Слышите? Чего? Звук бульканье.
Скажи нормально.
Это макароны варятся.
Чего ты мямлишь?
Фарфалле.
Скажи нормально.
Что усит? Мак энд чиз.
Жареная картошка.
Запеканка. Запеканка. Слипшиеся макароны.
Ладно. Друзья, если вы не хотите этого слышать, подписывайтесь на наши бонусные выпуски подписка либо-либо плюс в Apple подкастах или закрытый телеграм-канал либо-либо в Телеграме.
Напоследок я хочу вот что обсудить, друзья. У вас бывает такое, что вы хотите оградить свое личное пространство от детей? Вот Вован чуть рассказал про то, как он оборонял свою кровать с помощью всех психотерапевтов,
Для нас было достижением просто Леву уложить к себе в кровать. Поэтому его приходы ночные только радуют.
В общем, да, у нас просто... Я в какой-то момент страшно бесился, когда дети приходили. Тоже врывались просто среди ночи. Сейчас этого не происходит. Ну, иногда это происходит, но дети все-таки хотя бы стучатся. Вот, ну, короче, ладно. Спасибо, друзья.
Оценки, пожалуйста, поставьте в Apple Podcast. И отзыв напишите, очень приятно.
Да, считать. Давно не было отзывов. В общем, спасибо команде подкаста, спасибо редактору Андрею Борзенко, продюсерам Кирилл Сычеву и Лике Кремер, саунд-дизайнеру Сергею Христолюбову и всем вам счастливо.
Спасибо вам за это личное пространство. Всем пока.
Пока.
Внимание! Пауза на рекомендацию от всей души. Я хочу от всей души порекомендовать новый подкаст студии «Либо-либо», который называется «На каком основании?». И это подкаст о защите прав человека, о правах человека вообще в целом. Мне кажется, ничего более актуального сейчас вообще не существует. И это безумно интересно. Я послушал почти весь первый выпуск, и, честно говоря, я сейчас говорю от всей души, я жду, пока мы, наконец, закончим записывать этот выпуск, чтобы узнать, чем закончилось дело. Потому что там рассказывается история о жителе Нидерландов, который решил побороться с детским рабским трудом. И этот детский рабский труд используют огромные шоколадные концерны. В общем, не хочется, прям скажем, спойлерить, но этот нидерландский журналист всеми силами пытается, чтобы на него завели уголовное дело. И это потрясающе. Это дико интересно. Хотя, честно говоря, если вы любите шоколад известных компаний больших, возможно, вам будет сложно слушать этот подкаст. Но все-таки послушайте.
Все, я подписался.
А Вован же, ты потом же еще в общаге жил.
В общаге, да, было. Ну, кстати, я очень легко это перенес, в смысле...
Я тоже жил в общаге.
А, Юрий жил в общаге, да.
Нормально.
Может, было. Вы снимите сериал «Общага»?
Затрудняюсь даже шутку придумать про это.
А, ладно.
Может быть, вебкам в общаге, вот такую тоже снимем на веб-камеру.